мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Внутреннее мое состояние отвращало от меня чистый и святой взор Твой, Господи. Но кто помог бы мне избавиться от греховного невежества моего, так как сил моих было недостаточно познать тьму мою? Только луч света Твоего был страшен моей тьме, ибо она свет Твоей любви. Не хочу и не могу лгать, Господи, ни Тебе, ни самому себе, ибо Ты зришь тайное мое и ведаешь все сокрытое. Наставь меня и научи не судиться с Тобою, но открываться в Тебе во всей моей неприглядности, дабы Ты очистил меня от всякой скверны и порока. Симеон Афонский, приветствую вас, дорогие радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе о блудном сыне и по праздству великого 12-го праздника Сретения Господня. Если, почитая богатство и полное им наслаждение одной кратковременную призрачную суетую и ведая, что добродетельная и богоугодная жизнь лучше богатства, ты твердо будешь стоять всем убеждений и содержать то в памяти, то не будешь ни воздыхать, ни сетовать, ни роптать на кого-либо, но за все будешь благодарить Бога. Когда увидишь, что худшие тебя прославляются за краснословие или ученость, или богатство. Ненасытное желание богатства и удовольствия, слаболюбие и тщеславие при неведении истинной суть – самые злые страсти души. Умный человек, рассматривая сам себя, познает, что должно и что полезно ему делать, что сродно душе его и спасительно, и что чуждо ей и пагубно. И таким образом избегает того, что вредит душе, как чуждо ей. Чем кто умереннейшую проводит жизнь, тем тот спокойнее бывает, потому что не печется о многом, о рабах, о земледельцах, наемных работниках и приобретении скота. Когда же мы прилепляемся к всему, то, подвергаясь случающимся из-за того прискорбностям, доходим до того, что ропщим на Бога. Таким образом, самопроизвольное наше желание многого наполняет нас смятением, и мы блуждаем во тьме греховной жизни, не зная себя самих. Преподобный Антоний Великий. Душа, уверовавшая во Христа и искренне Его любящая, должна перемениться. Также должна она обновиться и преобразиться во всем освященное Духом во всех самых тайных сердечных помыслах и при действии благодатного Духа, являющего себя в добрых делах праведности, в истине и полноте достоверности, осязаемо и на деле, как и зло творится действованием духов темных страстей осязаемо и с полнотой достоверности в душе и в теле, говорит преподобный Макарий Великий. Все ереси убеждают себя пустозвонными словами, видимостью правого рассуждения и тщеславным мнением о своей праведности. Истинные же дети Церкви Христовой обнаруживают себя делами правды и веры, и неким действованием энергии Божественного Духа, посещающего и осеняющего душу, и тем, что благодать являет достойные плоды. На деле и осязаемо, и с достоверностью в обновлении ума, и изменении, и новом небывалом сотворении по внутреннему человеку, который в сердце. Вот истинное христианство и воистину точное апостольское предание всего Священного Писания. Вот Господне пришествие, избавление падшего во грехе человека, и вот надежда истинно верующего во Христа. Постараемся же и мы, не минуя ни одной добродетели, достичь в себе этой полноты достоверности, чтобы, удостоившись ожидаемого блага, то есть вселения Господа в нас, приобретя освящение Духа в свои сердца, сложив небесные сокровища в сосудах своих и сделавшись через благодать безупречными во всех заповедях, мы сподобились насладиться вечными благами со Христом во веки веков. Преподобный Макарий Великий. И оскудение, и различные искушения, и страдания попускаются промыслом Божиим, чтобы обнаружить любящего Бога. Без произволения Божия ни один волос с головы нашей не упадет. Не хочет Бог, чтобы человек жил без ежедневных страданий и огорчений, зная, что без них не можем спастись. И многое множество раз говорил нам, чтобы во всем шли узким и трудным путем, потому что всякому доброму делу либо предшествует, либо последует испытание скорбью и не дается без страдания дар Святаго Духа. И не бывает то, что по Богу без испытания. Не тот человек блажен, который ревностно совершает добрые дела, а тот, который с радостью выдерживает следующее за ним искушение. Кого любит Бог, того наказует. Много пользы приносят страдания, если терпим их без возмущения. Священно-инок Дорофей. Любовь к Богу состоит в любовном расположении сердца к Богу. Это состояние неудобно выразимо. Его можно по благости Божией живо чувствовать, но не изъяснять. В этом состоянии находившийся пророк Давид взывал к Богу: «Господи, вся кости мои рекут, кто подобен Тебе?» Сердцу апостола Павла так была сладостна любовь к Богу, что он не находил ничего в мире, могущего отвлечь его от Бога. «Кто ны, — говорил он, — разлучит от любви Божией. Этого не в состоянии сделать ни смерть, ни живот. Все, что есть приятнейшее в ощущениях, все то чувствует душа, любящая Бога в высшей степени. В такой душе и светло, и легко, и спокойно, и радостно. Тут бездна благодатной сладости и небесных восторгов. Что чувствуют добрые дети в отношении к родителям, то чувствует душа, любящая Бога, в отношении к Богу, только в высшей степени, не плотски, но духовно, не по действию страстей, но по действию Духа Святаго, живущего и действующего в душе, любящего Господа Бога. Послушаем, что говорит один из тех, которые по собственному опыту знают, как действует в душах сильная любовь к Богу. Когда, говорит святой Макарий Египетский, благодать испускает в душе чистейший свет, тогда как от обильного испития вина, любви Божией возвеселившись, человек испытывает праздник на душе. Бывает и так, что свет сей, сияющий в сердце другому еще более глубокому внутреннему свету, отверзает дверь, и человек весь наполняется умозрительной сладостью. И ради таковых прелестей любви радости духовная не во что вменяет все сокровища и богатства мира. Эта степень любви божественной так высока, что мы, грешные, недостойны и говорить, и слышать о ней. Эта радость великая на земле, но она возможна и доступна людям при помощи Божией. Вижу я и еще одну дорогую жемчужину в церковной сокровищнице, толковом Евангелии. Это душа человеческая. Душа каждого человека есть жемчужина, и какая вещественная жемчужина может сравниться с ней? Весь поднебесный мир не стоит ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? И не только в поднебесном, но и на видимом нами небе из всех созданий Божьих не найдется ничего дороже души человеческой, ибо ради той и самое небо создано, как говорит святитель Златоуст, человек по своей душе дороже всего мира, ибо ради его и небо, и земля, и море, и солнце, и звезды созданы, а цена души и есть цена крови Христовой, за нее излиянны. Сию жемчужину без всякой покупки мы уже имеем, как данную нам туне, то есть даром от Создателя нашего. Только бы удержать нам ее, не потерять, не погубить души своей. Однако же и эта жемчужина, душа наша, хотя по своей природе, как созданная от Бога и совершенна, но по своей свободе несовершенна и многого требует для своего совершенства. Ибо кто может совершенным быть? Для сего-то многие из святых умирали от меча, скитались в милочах и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. В таких трудах проводили жизнь свою, желая достигнуть совершенства. Из сочинений святителя Дмитрия Ростовского.
Утро, будем еще с
продолжаем сегодняшнюю передачу. Дорогие радиослушатели, только что вы слышали главные песнопения праздничные в честь 12-го праздника Сретения Господня, Топарь и Кандак. У нас попранство этого великого события. И на следующей седмице, во вторник, 22 февраля, по старому стилю 9 февраля, отдание праздника Сретения Господня. Воспоминание Сретения Господа Симеоном и Анной во храме Иерусалимском в 40-й день по рождении Спасителя установлен и назван Церковью 12-й праздник Сретения Господня. Этот праздник древний. На него указывают в своих сочинениях отцы церкви 3, 4 и 5 века. 3 века Мефодий Тирский или Потарский, 4 святой Василий Великий, Кирилл Иерусалимский, святой Амфилохий, епископ Иконийский, Амвросий Медиоланский, Григорий Ниский, Иоанн Златоустый, 5 века Феодот, епископ Анкирский. Из того же века Православная Церковь имеет некоторые песнопения на день Сретения, изложенные Анатолием, епископом Константинопольским. В VII веке Андрей Критский, в VIII Косьма Майумский, святой Иоанн Дамаскин и Герман, патриарх Константинопольский, в IX Иосиф Студит и другие украсили праздник Сретения многими священными песнопениями, ныне возносимыми Церковью. Напомним, что именно начиная с 544 году установлена церковью совершать день Сретения торжественнее с крестным ходом, который установлен как в церкви Восточной, так и в Западной, где он учрежден святым Григорием Великим в 590 году. Богослужением в праздник Сретения Церковь прославляет Христа Бога нашего с участниками празднуемого события Богородицы Преснодевою и Симеоном. «Радуйся, благодатная Богородица Дева», возглашает Церковь в день Сретения. «Из Тебе Богосе Солнце Правды, Христос Бог наш, просвещая сущие во тьме, веселися и Ты, старче праведный, приемай в объятия Свободителя душ наших, дарующего нам воскресение, а равно прославляет и избавление от бед, некогда постигших Восточную Церковь и, по милости Божией, прекратившейся при императоре Юстиниане. Празднованием Сретения Господню Церковь исповедует и утверждает ту непреложную истину, что Христос явился мирови не мнением, не привидением, но истиною, и, следовательно, обличает тех древних лжеучителей, которые отвергали во Иисусе Христе естество человеческое, считая он и недостойным Бога и не истинным. Примером Иисуса Христа, посвященного Богу как первенца, Церковь внушает, что и мы, купленные ценой крови Христа, уже не свои. От рождения своего должны быть посвящены родителями Богу, дабы после всего и нам, по подражанию младенцу Христу, возрастать и укрепляться духом, исполняясь премудростью и благодатью Божией. А в бедствиях нас, постигающих праздник Сретения, научает нас обращаться к Богу, всегдашнему и скорому помощнику и заступнику для призывающих Его с верою и истинным раскаянием. В лице те знаменитых святых праведных Симеона, богоприимца и пророчицы Анны представляется нам пример долголетней жизни, увенчанной мирной кончиной, говорит Иннокентий, архиепископ Херсонский. К Кто из нас не желал бы достигнуть такого бесстрашия при расставании с земной жизнью, какой проявил праведный Симеон? Все мы должны рано или поздно умереть. О, если бы Господь сподобил и нас при кончине дней своих в нелицемерной совести спокойно сказать «ныне отпущающе раба твоего, Владыка, с миром». И Святая Церковь наша при ежедневных богослужениях просит для нас у Господа христианская кончина живота нашего, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшном судище Христове. Между тем, многие ли из нас умирают спокойно? Отчего же праведный Симеон не боялся смерти? Где тайна его бесстрашия? Часть этой тайны сказывает сам Симеон, яко видеста взывает он ко Господу, очи мои, спасение Твое. То есть, как бы так говорил праведник, мне нечего уже делать на земле, ибо я видел все, Спасителя и самое спасение. Увидев его, мне нечего страшиться и за пределами земли, ибо с ним, всемогущим Спасителем моим, аще пойду и посреди сене смертной не убоюся зла. Но тут, братья, как я сказал, только часть тайны Симеоновой, а не вся тайна. Спасение, виденное Симеоном, видели очами своими многие из современников Симеона, видели гораздо более и долее Симеона. Однако же мы не видим в Евангелии, чтобы кто другой, кроме Симеона, сказал «ныне отпущающий раба твоего, Владыка, с миром». Другую часть тайны мирной кончины Симеона, умолченной им по смирению, открывает евангелист, когда изображает лицо Симеона. «Человек сей, — говорит он о Симеоне, — беправеден и благочестив, чая утехи Израилевы, и дух бесвят в нем. И бе ему обещано Духом Святым не видите смерти, прежде даже не видит Христа Господня». То есть в Симеоне был целый собор добродетелей, любовь к ближним, питала в нем любовь к Богу и страх Божий. Страх и любовь к Богу укрепляли веру в Искупителя. Вера в Искупителя привлекла Духа Святаго. Дух Святый удостоил его откровений и дал возможность увидеть Спасителя. Лицезрение Спасителя изгнало страх смерти. И Симеон отходит с миром туда, куда другие не могут и воззреть без трепета. Таким образом, вот святая тайна Симеона, вот как дошел он до драгоценной возможности умереть в мире. Кто хочет смерти Симеоновой, тот иди путем Симеоновым. Будь праведен и благочестив, веруй в Искупителя, старайся соделаться жилищем Духа Святаго и удостоишься лицезрения своего Спасителя. Иннокентий, архиепископ Херсонский. Вы хотите знать истину о жизни человеческой. Трудно поведать о ней в письме. Давайте обратимся к притче, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Некий богатый человек имел единственного сына, но усыновил он и сироту, и считал его своим сыном. Вот однажды в дом этого человека тайно проник колдун и уговорил пасынка оставить дом своего благодетеля, пообещав ему славу, во много раз превосходящую славу приемного отца. Околдованный пасынок пришел к своему благодетелю с просьбой отпустить его. Тот прозрел все, что произошло, но не стал противиться и предоставил ему свободу. Однако, провожая его в путь, сжалился над ним и дал ему плетеный мешочек, полный золота и драгоценных камней. Со слезами отпустил он пасынка. Злодей же не только не помогал одинокому путнику, но посылал своих сродников грабить его. И несчастный, попадая в руки разбойников, откупался от них золотом и драгоценностями. Но только просил не трогать его плетеный мешочек. Засада следовала за засадой, пока драгоценный мешочек не опустел. Тогда перед ним появился сам колдун. Бедняга бросился к нему за помощью, как к другу. Но злодей сбросил маску и, скрипя зубами, стал отнимать у несчастного плетеный мешочек. Все это время человек, усыновивший сироту, прозревал происходившее с пасынком дороги. Он сокрушался о судьбе юноши и послал своего единственного сына спасти его от погибели. Сын подоспел в тот последний миг, когда пасынок уже изнемог в борьбе за плетеный мешочек и, ударив колдуна, ранил его смертельно, а сироте опять наполнил мешочек золотом и самоцветами, сказал, чтобы скорее возвращался в дом, где ждет его отец. Понятно ли вам эта притча? Человек – хозяин Бог. Сын его Иисус Христос – пасынок, Адам и род его. Колдун – сатана, плетеный мешочек – тело человеческое. Золото и дорогие камни – дары Божии, украшающие душу человеческую. Удалившись от Бога, самовольный род человеческий постепенно растерял духовные сокровища и остался один на один с жизнью телесной. И когда сатана сделал попытку присвоить и ее, и тем самым полностью уничтожить творение Божие, явился на землю Сын Божий. Он смертельно ранил сатану и раненого и бессильного низверг в адскую бездну, а в телесную жизнь снова вдохнул душу живую и исполнил ее божественными дарами. В то же время он заповедал роду Адамову с новым сокровищем вернуться в дом Отца Небесного. Мир вам и благословение Христово из писем святителя Николая Сербского. Ерунда. Зачем Бог попускает дьяволу нас искушать? Затем, чтобы отобрать своих детей, говорит в одной из бесед старец Паисий Святогорец. Делай дьяволу все, что хочешь, говорит Бог, ведь что бы ни делал дьявол, в итоге он все равно обломает себе зубы о краеугольный камень Христа. И если мы верим в то, что Христос есть краеугольный камень, то нам ничего не страшно. Бог не попускает испытаний, если из него не выйдет чего-то хорошего. Видя, что добро, которое произойдет, будет больше, чем зло, Бог оставляет дьявола делать свое дело. Помните Ироде? Он убил 14 тысяч младенцев и пополнил небесное воинство 14 тысячами мучеников-ангелов. Ты где-нибудь видела мучеников-ангелов? Дьявол обломал себе зубы. Диоклетиан, жестоко мучая христиан, был сотрудником дьявола. Но сам того не желая, он сделал благо Христовой Церкви, обогатив ее святыми. Он думал, что истребит всех христиан, но ничего не добился, только оставил нам в поколение поклонение множества святых мощей и обогатил Церковь Христову. Бог уже давно мог бы расправиться с дьяволом, ведь он Бог, но не делает этого для нашего блага. Разве он позволил бы дьяволу терзать и мучить свое создание? И однако, до какого-то предела, до времени он позволил ему это, если это ведет к добру. Бог все попускает для нашего блага. Мы должны в это верить. Бог позволяет дьяволу делать зло, чтобы человек боролся. Если бы дьявол не искушал нас, то мы могли бы возомнить о себе, будто мы святые. И поэтому Бог попускает ему уязвлять нас своей злобой. Ведь, нанося нам удары дьявола выбивает весь сор из нашей пропыленной души. И она становится чище. Бог зовет нас к себе постоянно, но обычно мы удаляемся от Него и вновь прибегаем к Нему, только когда подвергаемся опасности. Когда человек соединится с Богом, то лукавому некуда втиснуться. Но кроме этого, и Богу незачем позволять дьяволу искушать такого человека, ведь он попускает это для того, чтобы искушаемый был вынужден прибегнуть к нему. Но так или иначе, лукавый делает нам добро, помогает нам осветиться. Ради этого Бог его и терпит. Из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Как Господь по крещении Своем удалился в пустыню, и там, в единении по сей молитве, провел 40 дней, так Православная Церковь вскоре после праздника крещения своим богослужением начинает приготовлять нас к подвигам Великого Поста со времени последования Великопостной Триоди. Триодь Великопостная содержит седмицы от недели Мытаря и Фарисея до Пасхи и начинается постоянно за 70 дней до этого великого и светлого праздника. Но как для празднования Пасхи положены 35 дней, в которые она попеременно бывает, то и начало Великопостной Триодии, завися от времени празднования Пасхи, бывает между числами 11 января и 15 февраля по старому стилю. Сверх недель Великого Поста Триодь Великопостная заключает в себе и четыре предшествующие ему недели, назначенные Церковью для приготовления нас к подвигам Святой Четыридесятницы священными воспоминаниями, руководствующими к истинному покаянию и постепенным водворением пощения, которые после сплошной или первой приготовительной к Великому Посту Седмицы на следующий начинается двумя постными днями и увеличивается на неделе сырной или мясопостной. Из приготовительных недель первая, то есть неделя Мытаря и Фарисея, то есть предыдущая неделя принадлежит кругу Триоди только воскресным днем, а прочие дни ее стоят вне Триоди, которая начинается и оканчивается воскресным днем. Следовательно, полных приготовительных Четыридесятницы Седмиц 3 и, по словам Симеона, епископа Солунского, установлены в честь Святой Троицы. Во вторую приготовительную к Святой Четыридесятнице неделю Церковь продолжает смирять гордость и призывает нас к смиренному раскаянию во грехах изображением неизреченного милосердия Божия ко всем грешникам, которые с искренним раскаянием обращаются к Богу. Это беспредельное милосердие Божия Церковь представляет на литургии чтением евангельской притчи о блудном сыне, по имени которого называет и самую неделю. Установление недели о блудном сыне относится к древним временам христианства, кроме церковного устава. О ее древности свидетельствуют отцы и писатели церкви IV и V века, говорившие беседы в эту неделю как-то святой Златоуст, Августин, Астерий, епископ Массийский и другие. В 8 веке Иосиф Студит написал канон на неделю о блудном, ныне поемы церковью в эту неделю. Притчу о блудном сыне Господь по своей благости и милосердию для предохранения нас от зла и неразлучных с ним бедствий раскрыл, что источник жизни святой, достойный и блаженный заключается только в благодатном союзе с Богом. Блудный сын, получивший от отца должную часть имения и в стране дальней расточивший свое наследие, изображает грешников, которые, удаляясь от Отца Небесного, тратят дары природы, общества и благодати, и с этой тратой неминуемо истощают и теряют все блага жизни, достойные, мирные и полезные. Сын, удалившись от отца, небоязненно начинает жить блудно. Благо и радости жизни в удалении от Бога постепенно скудевают, за обилием последовали обнищание, голод, унижение и духовная смерть. Изживший ему все бысть, глад крепок на стороне той и той начат лишатися. И Ешет, прилепися единому от житель тея страны, и посла его на села своя пасти свинья. И желаше насытить и чрево свое торжец, я же ядяху свинья, и никто же даяше ему. Не считая голод и унижение, эти лишения и меры небесного правосудия и милосердия, наказующего и исправляющего нас, сокрушили и смирили блудного, нищего, голодного, униженного и погибавшего. Он пришел в себя, почувствовал крайнюю степень своего заблуждения, решился возвратиться из страны дальней и греховной. При первой мысли заблудшего и духовно мертвого обратиться к Отцу с раскаянием, надежда и радость загораются в сердце его. Он идет к Отцу и с приближением к дому отеческому, к церкви, надежда и радость его, эти первые блага жизни становятся в сердце кающегося обильнее и ощутительнее. Благодать Божия предваряет его, умеряет и обогащает новыми дарами. Еще далече ему сущу узри его отец его, и мил ему бысь, и тек нападе на выю его, и облобыза его. Кающийся и оживающий облекается в одежду первую, дается перстень на руку его и сапоги на нозе, полнота благодатного умерения и радости по совершенном обращении грешника к Богу запечатлевается вечным блаженным единением с Господом, и приведший телец упитанный, закалите и ядше веселимся, яко сын Моисей мертв бея живе, изгибл бея и обретися, и на чаше веселитеся. Были слышны пения и лики, така радость бывает на небеси и о едином грешнице кающимся. Давайте еще раз вспомним эту удивительную притчу евангелиста Луки, глава 15, стихи с 11 по 32, с кратким назиданием, которое мы еще раз извлечем из этого евангельского повествования. У которого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. И, пришедший в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». Отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите. Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропал и нашелся, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его выше звал его, но он сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Евангелие от Луки, глава 15, стихи с 11 по 32.
Благослови, душе моя,
Господь призывает всех нас: «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные грехами, искаженные душой и телом. Придите, я вас исцелю, я вас упокою в Царстве Отца Небесного, где вы просветитесь, как солнце, будете в неизреченной радости. Придите, — говорит Господь, — неужели мы отвергнем Слово Божие, неужели и мы останемся среди тех, которые отвергают Господа, отрекаются от Него, оскорбляют Его и словами, и делами, которые предпочитают жить в стране далече и там погибнуть? Есть возможность каждому грешнику, человеку вернуться к Отцу Небесному, как вернулся блудный сын. Что для этого нужно? В притче сказано, что этот блудный сын пришел в себя, то есть понял свое падение, понял, в каком ужасном состоянии он находится, понял, что это состояние еще не все, что его ожидает еще больший, худший конец, ожидает вечная мука после смерти. Чтобы избежать этих мук, и каждый человек должен прийти в себя, должен просмотреть свою жизнь, не только дела свои и слова, но и все свои помышления, свои влечения, каждое движение своей души, от великих до малых, должен осудить самого себя, понять, в каком бедственном нравственном состоянии он находится, и повернуться лицом ко Господу, начать умолять Его, чтобы Господь простил его согрешения, чтобы он пришел к нему навстречу, как пришел навстречу блудному сыну, чтобы помог ему увидеть и почувствовать тяжесть грехов своих, дал ему истинное, искреннее от всего сердца покаяние, плач о грехах своих, чтобы облёк он его одеждою чистоты первозданной, чтобы дал ему на руку перстень в знак возвращенного достоинства, сделал его чадом своим. Воистину, мы недостойны этого и должны бы умолять Господа: «Господи, недостойны мы называться Твоими детьми». И вот Святая Церковь словами самого Господа удостоверяет нас, что если человек осознает свои грехи, то Отец Небесный никогда не отвергнет его, но придет ему навстречу, обнимет его, оденет его в светлую одежду чистоты, назовет его не наемником, а своим родным сыном, устроит пир, вечный пир в царстве своем. Надо быть мертвым духовно, чтобы пройти мимо любви Божией, чтобы не пожелать самих себя и не сделать малого усилия в покаянии для получения прощения и возвращения любви Отчи, которая всегда готова назвать нас сынами своими. Игумен Никон Воробьев. Сколь милостивого и скоропослушного имеем мы Отца, Владыку и Судью Бога, говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский. Он тотчас спешит с богатой милостью ко всякому искренно кающемуся грешнику, избавляет его от бед, скорбей и напасти, постигающей его за грехи, дает мир и широту сердцу, обращает печаль в радость. Это испытал на себе всякий истинно кающийся грешник. Это показывает и читанные сегодня Евангелие. Лишь только твердо решился он вернуться с раскаянием в отеческий дом и пошел, увидел его отец и сжалился. И, побежав, пал ему на шею и целовал его. Трогательная картина отеческой любви с одной стороны и искреннего покаяния с другой. Представьте, вместо обыкновенного Отца Бога и Его беспредельную любовь к погибающему во грехах миру, какую трапезу уготовал Он для грешников, которых Он усыновил себе через веру и крещение. Не тельца заклал Он, а Своего Единородного Сына предал на закаление вольное. Не плоть тельца приготовил для пиршества, а плоть и кровь Сына Своего дал и подает нам в пищу и питье, в оставление грехов и в жизнь вечную. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Какое великое зло — беспечность, как она лишает нас и тех благ, которыми мы уже пользовались, и подвергает великому стыду. Поэтому, умоляю, будем бдительны, и пусть падение их, Адама и Евы, послужит для нас врачевством, и их беспечность пусть будет для нас побуждением к осторожности, потому что совершающие после этого те же грехи подлежат большему наказанию, так как они не захотели вразумиться примерами. И действительно, потомки, согрешающие подобно первым людям, подвергаются не одинаковому с ними наказанию. В этом можно удостовериться из слов мудрого учителя Вселенной, то есть блаженного Павла, который говорит: «Те, которые, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся». Святитель Иоанн Златоуст. Покаяние искреннее, плач очищенный от всякой скверны и преподобные смирения новоначальных, такое имеют различие между собою, как мука, тесто и печеный хлеб, ибо душа стирается и истончивается истинным покаянием, соединяется же неким образом и, так сказать, смешивается с Богом водою плача неложного. А когда от него разжжется огнем Господним, тогда хлеботворится и утверждается блаженное смирение, бесквасное и невоздымающееся. Посему сия священная и триплетенная верфь, или лучше сказать радуга, сходясь в одну силу и действие, имеет свои особенные действия и свойства. И если укажешь на какой-либо признак одного, в то же время найдешь, что он служит признаком и свойством и другого. Первое и одно из превосходнейших свойств сей прекрасной и досточудной Троицы состоит в радостнейшем подъятии уничижений, когда душа распростертыми руками принимает и объемлет их, как врачевство, исцеляющие и попаляющие ее недуги и великие грехи. Второе свойство есть истребление всякого гнева, а третья и превосходнейшая степень есть совершенное неверование всем добрым делам и всегдашнее желание научаться. Преподобный Иоанн Лествичник.
Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою.
Если можно было бы найти человека, который бы не знал превращений, производимых переменами времен года, если бы привести этого странника в сад, величественно покоящийся во время зимы сном смертным, показать ему обнаженные дерева и поведать о той роскоши, в которую они облекутся весною, то он вместо ответа посмотрел бы на вас и улыбнулся. Таковой несбыточной басней показались бы ему слова ваши. Так и воскресение мертвых кажется невероятным для мудрецов, блуждающих во мраке земной мудрости, не познавших, что Бог всемогущ, что многообразная премудрость его может быть созерцаема, но не постигаема умом создания. Богу все возможно, чудес нет для него. И ежегодно повторяет природа пред глазами всего человечества учение о воскресении мертвых, живописуя его преобразовательным таинственным действием. Святитель Игнатий Брянчанинов. Этими чудесными словами великого нашего современного уже святителя Игнатий Брянчанин мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанную передачу неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью. Аминь.
Не сравнивай.